Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у нас в эфире «Гость в студии». Сегодня нашим гостем является Владимир Николаевич Рудаков. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы позвольте, я вас представлю немножко, да?
Спасибо.
Мы-то с вами знакомы давно уже, да? Ну вот, да. Слушатели, может быть, не знают вас или слышали, но, кстати сказать, вас можно часто увидеть в интернете, потому что вы активный участник различных событий, и ваша деятельность освещается, а деятельность у вас очень интересная. И сейчас в этом наши слушатели просто убедятся. Значит, родился Владимир Николаевич Рудаков в 1972 году, в 95-м, с отличием он окончил исторический факультет Московского педагогического государственного университета, в 98-м аспирантуру Института мировой литературы имени Горького Российской академии наук. Таким образом, он защитил диссертацию и стал кандидатом филологических наук. Я не ошибся?
Все правильно.
Так, с сентября 95-го года он стал учителем истории в гимназии, очень известная гимназия, 1505. И с тех пор 26 лет он учитель в школе. Вот вы не видите, вы только можете слушать нас, а он просто с отчаянием покачал головой. Я его хорошо понимаю. А с 99 по 2001 годы он парламентский корреспондент в РБК. С 2001 года политический обозреватель. А с 2009 по 2014 годы заместитель главного редактора журнала «Профиль». Те, кто интересуется политикой и аналитикой, они помнят этот журнал, конечно. С сентября 2007 по ноябрь 2015-го стал комментатором аналитической программы «Постскриптум» на ТВ-центр. Программа актуальная, и программа известная, и реально до сих пор существует.
Да, старейшая
аналитическая программа. Одновременно с ноября 2014 года является членом экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований, так называемый фонд ИСЭПИ. Это вот аббревиатура такая. И главным редактором журнала «Историк». Журнал «Историк» – это, это, наверное, единственный такой журнал в своем роде, в котором печататься могут, издаваться могут только настоящие дипломированные историки, которые могут доказать те мысли, которые они там высказывают, и на основании своих работ, причем научных работ. Владимир Николаевич является автором монографии «Монголо-татары глазами древнерусских книжников середины 13 по 15 века». Ну, еще десятка научных работ по истории средневековой Руси и истории древнерусской литературы. Потому-то он и кандидат филологических наук, а не исторических. Я так понимаю, правильно?
Ну, да, в общем, это такая смежная была.
Ну, вот, Владимир Николаевич, это такое довольно краткое представление, потому что если о вас говорить, то это займет целую передачу. Вот я бы предложил наш час, когда мы будем говорить, с перерывом на новости, вот таким образом расположить темы. Во-первых, совсем недавно случилось трагическое событие в Казани, когда погибли школьники, они были расстреляны бывшим учащимся этой школы, которому сейчас 19 лет. И вся страна еще долго будет это переживать и помнить, а я думаю, что помнить это будет вечно. Там и учительницы две погибли, причем одна совсем молодая учительница английского языка, вот ее вот недавно похоронили, и вторая учительница, по-моему, начальных классов, там она чуть ли не классный руководитель, там четвертого класса была, и в школе она проработала более 50 лет, там, по-моему, там сколько там, с чем-то. Вот, то есть она, ей более 50 лет, а в школе она проработала лет 26-27, вот сколько, наверное, вы проработали в своей школе. Давайте, во-первых, выразим то чувство, которое, безусловно, посещает каждого, когда знает о том, что произошло. Это чувство печали и чувство... Какое чувство это вызывает у вас?
Ну, это трагедия, конечно. Это трагедия и тех людей, которые погибли, и тех семей, которые остались без близких, без детей. Ну, у меня даже нет слов, чтобы передать это чувство, потому что, ну, для многих людей просто жизнь закончилась. И в буквальном смысле, я думаю. И в том смысле, что для тех родителей, которые, дети которых ушли утром в школу и не вернулись, это тоже жизненная катастрофа. Поэтому, наверное, тут много говорить об этом даже не надо, надо просто выразить самые глубочайшие соболезнования людям, которых постигла эта страшная беда.
Это вы говорите просто как человек, как у вас ведь дети тоже есть.
Трое, да?
Трое детей. И как учитель, 26 лет в школе. 26 лет. И представить себе, что вдруг в вашу школу врывается кто-то с оружием и начинает стрелять по детям, и у вас выбор, у вас, у учителя, спрятаться, ну, это естественная реакция любого человека, который хочет сохранить свою жизнь, или встать перед этим стволом. Как вы полагаете, то, что сделала вот эта молодая учительница английского языка 26 лет, это совершенно очаровательная женщина молодая, это вообще свойственно учителям? Вот такая самоотдача, вот такая самоотдача.
Ну, я думаю, что это свойственно учителям, я думаю, свойственно не только учителям, это очень многим людям свойственно. Просто, наверное, ну и слава богу, что жизнь не всегда предоставляет людям возможность так себя проявить, но то, что мы в разных драматических ситуациях видим, как наши люди, да не только наши, проявляют себя, лучшие свои стороны показывают, я думаю, что это говорит о том, что и учителя, и вообще наш российский народ, он обладает очень многими теми качествами, которые, может быть, не всегда сразу заметны, но которые воспитываются и в детстве, и школой, и средой социальной, и историей в том числе, и культурной памятью. Я думаю, что вот эта учительница, которая погибла в Казани, она, конечно, заслуживает самой высокой оценки ее поведения. Я думаю, что и на государственном уровне ее действия будут отмечены. Но это, конечно, пример такого вот настоящего служения.
Вы знаете, я к своему стыду не могу вспомнить, просто вылетело сейчас из головы имя этого человека, может быть, вы вспомните, это во время Второй мировой войны чешский учитель...
Корчик.
Да, Корчик.
Януш Корчик.
Да.
Мне тоже он приходит на память.
Да,
вот,
который вошел в печь,
да.
Со своими школьниками, своими детьми. Это ведь то, что сделала она, и то, что сделал он, это очень сродни. Вы согласитесь со мной?
Совершенно верно. Я думаю, что на самом деле, вы вот когда сказали про учителей, я думаю, что очень многие поколения учителей вообще воспитаны вот на этом отношении к детям. На примере Корчика, на примере других учителей, которые, ну, и все силы свои, и часто жизни отдают за тех, кого им доверяет и общество, и государство, и родители. Поэтому, ну да, вы правы, наверное, учительство – это сродни такому родительскому отношению чужим детям.
Наверное, даже более, так, чем родителям.
Даже более,
так, мне кажется. А скажите, пожалуйста, вот вы 26 лет преподаете в школе. Я знаю, что это очень тяжелый труд. Очень тяжелый труд. У меня есть знакомые, есть приятели, которые тоже очень много лет преподают в школе. Но они не заняты так, как вы, параллельно с этим, еще и выпуском в качестве главного редактора одного из самых сложных, самых научных, я бы сказал.
Ну нет, он не сложный в этом смысле. Он научно-популярный.
Он научно-популярный, но тем не менее... Да. Я имею в виду журнал «Историк». Угу, да, угу. Он в каком году, кстати, был?
С января 2015 года.
С января 2015 года. И, тем не менее, он сложный только потому... Не потому, что он, конечно, доступный очень для чтения. И вы выбираете всегда одну тему, и эту тему на каждый номер у вас 12 номеров в год ходят, он ежемесячный журнал,
да.
Вот, и в эту тему, как бы, в этой теме участвуют настоящие ученые, которые предоставляют настоящие труды, там нет желтизны никакой, там нет никаких сплетен исторических, там все должно быть подтверждено, и в этом смысле он серьезный журнал.
Он серьезный журнал, и вы правы в том смысле, что он сложен по изготовлению, что называется, потому что, конечно, нам нужно решить главную нашу сверхзадачу, донести научные знания понятным, доступным языком для широкого читателя. Не всегда это просто, потому что язык науки, он, так сказать, специфический, и наша задача такова, чтобы как можно большее количество наших сограждан могло приобщиться к достоверной исторической информации, так сказать, информации людей, которые стоят на переднем плане исторической науки. Эта задача непростая, но, мне кажется, она достойна того, чтобы тратить на нее усилия и труд, который мы прилагаем.
Владимир Николаевич, вы располагаетесь... Ваша редакция располагается на Пятницкой улице, и вот это великолепное здание с колоннами, желтые здания с белыми колоннами, которые прямо недалеко от метро. Я вижу все время из окна нашего ньюзрума. Mm-hmm. И там стоит тоже мой стол рабочий. Я наслаждаюсь просто этим видом. А что это за здание вообще?
Ну, это здание, конечно, историческое. Оно, как написано на табличке, которая на нем прикреплена, это памятник
архитектуры.
Архитектуры, застройки, да, после пожара войны
1912 года. Да, после
1912 года. Это первая четверть 19 века. Перед самой революцией оно было уже заселено, как бы поделено на квартиры. Я знаю, что вот...
Коммуналки.
Ну, фактически коммуналки, да. Да, в одной из таких квартир жил, скажем, известный такой религиозный деятель предреволюционной поры, отец Иоанн Восторгов, настоятель Покровского собора на Рву, то есть собора Василия Блаженного, который был расстрелян в качестве заложника большевиками в 1918 году.
18,
да, я припоминаю, это, да. В районе Путевого дворца Екатерины, mm-hmm, на Ленинградском шоссе. Вот. Здание интересное, вы правы, оно такое вот создает некую атмосферу Замоскворечья, вписано в него.
И там вы делаете своего историка.
И приятно, да, и приятно, что в историческом здании происходит основная часть работы по выпуску исторического журнала.
Ну, с этой частью мы как бы... Все понятно, мы еще вернемся к журналу «Историк», это совершенно отдельная тема, отдельный разговор, мы сегодня же вернемся к этому, угу, журналу. А вот школа 1505, в которой вы 26 лет от звонка до звонка.
Ну нет, это вы слишком от звонка, нет, до звонка, конечно, не так, потому что вот в силу того, тех вот послужных моих обязанностей, которые вы перечислили, я, конечно, там пребываю, ну, определенное количество времени. Не как все мои многие коллеги, у меня все-таки достаточно небольшая учительская нагрузка все эти годы.
А сколько?
Ну, 6 часов в неделю у меня нагрузка. Mm-hmm. Больше просто при этом графике
вы
невозможно. Да, это невозможно. И так-то это непросто, потому что школьное расписание, оно строгое, и ты его не перенесешь, занятие, на другой день. Если у тебя выпадает на этот день какие-то важные встречи, мероприятия, то получается на разрыв график этого дня. Вот. Но я действительно вот все это время там работаю, и уже двое моих детей окончили эту школу, так что я, конечно, погружен в школьную жизнь, что называется, по полной программе. Если не от звонка до звонка, то, по крайней мере, знаю уже поколение, можно так сказать.
За 26 лет сколько выпусков ваших учеников?
Я не считал, если честно, потому что у меня классного руководства нет. Вот классное руководство – это выпуски, да, можно считать, угу, так. У меня все-таки менее формализованные отношения с детьми, если можно так сказать. Но у меня уже учатся дети детей, которых я когда-то учил. Это уже, значит, второе поколение пошло. Угу. Так что вот в этом смысле.
А вот вы преподавать начали в советский период, да?
Нет, с 95-го года.
А, с 95-го года. Тем не менее, очень много осталось еще от советской педагогики и от советской методики преподавания истории. Существовало такое понятие в Советском Союзе, как пропаганда. Угу. И школьные учебники по истории, они, в общем, следовали многим методикам, связанным с понятием пропаганда. И потом в исторических факультетах, которые, если поступали выпускники школ, они вдруг обнаружили несоответствие того, чему их учили в школе, с тем, что им подается уже как специалистам-историкам. Я сам историк по образованию, поэтому я это просто знаю. Кстати, я окончил тот же самый факультет, что и вы. Угу. Поэтому мне это все знакомо. Так вот, я, правда, в школе преподавал очень мало. Там просто подрабатывал, когда был, угу, студентом последнего курса. Угу. Но вы 26 лет проработали. Скажите, должна ли быть вообще пропаганда в школе существовать? Понятие пропаганды в историческом, на уроках истории, должна ли сопровождать курс исторический? И каким образом это вообще касается курса истории, если это должно быть?
Ну, вы знаете, я бы не использовал слово «пропаганда», потому что...
Кстати, я никакого негатива в него не вкладываю.
Да, но вы не вкладываете. Оно имеет некую негативную коннотацию все равно в нашем языке. Это связано со многими вещами, в том числе и с пропагандой, которая существовала в годы Второй мировой войны со стороны гитлеровской Германии. И мы, кстати говоря, недавно делали материал вообще, откуда происходит пропаганда, о том, какую роль сыграла пропаганда в создании современной американской, например, политической машины и политической системы американской, которая была потом транслирована на те страны, которые взяли за пример себе американскую демократию. Пропаганда, мне кажется, это такое достаточно навязчивое действие. Оно как бы непроизвольно человеком овладевает его умом, но, тем не менее, настойчиво, значит, продвигает какие-то идеи. Я бы не стал бы использовать слово «пропаганда». Мне кажется, что мы вообще должны уходить от навязывания каких-то вещей, особенно в школе. Мы должны, ну, как говорят, действовать все-таки мягкой силой. Мы должны все-таки пытаться в рамках диалога со школьником находить какие-то правильные интонации, какие-то правильные подходы, вырабатывать, но при этом не отказываясь от того, чтобы формировать определенную систему ценностей, доносить до школьника определенную систему смыслов, взглядов, которые мы считаем правильными. То есть вот в этом смысле не должно быть какого-то комплекса неполноценности у школы как таковой, как института социального, что она не может доносить до ребенка смыслы и ценности.
А если это входит в какое-то противоречие с историческим курсом, который изучается? Скажем, период большевизма, или, допустим, период, ну, возьмем, скажем, средние века, Ивана IV, Ивана Грозного.
А почему это должно входить в противоречие? Я не вижу.
Ну, например, это, ну, может оскорблять какое-то, скажем, какие-то взгляды людей, которые считают, что, ну, это не патриотично говорить о том, что в это время, так сказать, там преследовалось огромное количество российских же граждан, и вообще история могла пойти по другому пути, если бы не было вот, скажем, такого тирана.
Ну, вы знаете, я думаю, что это как раз поле для диалога, а не для насаждения какой-то одной точки зрения. Эпоха Ивана Грозного, если о ней говорить, она дискуссионная и в научных кругах, и почему бы ее не обсудить на уроках истории? Мне кажется, познавательный эффект от такого диалога будет гораздо больше, нежели если учитель будет продвигать какой-то один взгляд на Ивана Грозного. И вообще говоря, мы, люди же с вами все-таки в истоках своих советские, мы помним, каким результатом привело продвижение одной единственной верной точки зрения. Пока был ресурс ее продвигать, и она продвигалась более-менее, хоть и со скрипом, но продвигалась, как только этот ресурс начал выдыхаться, все рухнуло вообще.
Это история большевизма, имеете
да,
в виду?
Да,
то, с чего я начал вопрос.
Да, да, все рухнуло вообще, потому что оказалось, что никаких альтернативных сценариев нету, никаких дискуссионных тем нету, а просто старая парадигма заменяется тысячей новых, и, ну, фактически страна, по крайней мере, на уровне мировоззрения, просто идет в разнос. Теряются ценности, смыслы, теряется вообще система координат, кто мы, где мы и куда мы идем. Поэтому, мне кажется, залог прочности нашего исторического знания и воспитания школьного состоит в том, чтобы дать возможность детям познакомиться с разными подходами, с разными точками зрения, но при этом и не скрывать ту точку зрения, которая, ну, лежит в основе, если хотите, наших сегодняшних ценностей, ценностей, которые разделяет большинство граждан, при этом не умаляя те точки зрения, которые, так сказать, существуют в обществе вообще.
А вот когда вы изучаете, скажем, 19 век, там, вторую его половину, когда речь идет, скажем, о народной воле, террористическая организация, вот как-то вы объясняете, что была такая народная воля, это была террористическая организация, рядом с ней параллельно существовала тоже демократическая организация, тоже революционная, называлась «Черный передел», которая только по названию звучит как террористическая, mm-hmm. На самом деле она была совершенно не связана с террором абсолютно. И вот когда вы говорите о террористах в народной воле, за которыми следом пришла революция, появились большевики в дальнейшем, случилась революция, началась гражданская война, вы понимаете, что эта тема, ну, она, в общем-то, с корнями очень далеко находится, а своими плодами она приходит и в наш день.
Конечно, конечно. И мне кажется, об этом нужно говорить подробно, разбирая, потому что это же разговор не только о фактической стороне событий второй половины XIX века, это тоже разговор о ценностях, на самом деле. Ценности человеческой жизни, ценности и цене прогресса социального. Какую цену можно заплатить за развитие общества, да? А какую цену нельзя заплатить? Каким результатом приводит поспешность в продвижении каких-то социальных проектов? Какова цена этих социальных издержек, человеческих издержек? Это разговор, который можно вполне с уже взрослыми, сформировавшимися детьми говорить, в том числе и в теме, которая посвящена народничеству XIX века. Это разговор, на самом деле, вы правы абсолютно, в том числе и о тех проблемах, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Потому что нетерпение, как сказал один из писателей, да, которое было свойственно народникам, вообще революционерам того времени, оно свойственно и сегодняшним революционерам, радикалам. Нетерпение. Поскорее сегодня, в крайнем случае завтра, добиться совершенно принципиально нового какого-то общественного уклада, который будет в 100 раз
да,
лучше то, всего,
то есть
что
при,
было когда-то.
Как говорится, при моей жизни, пока я еще силен, я еще могу чем-то владеть и чем-то руководить.
Да. А уж какая будет цена этого ускоренного развития, это уже людей мало, этих людей этого склада мало заботило тогда и мало заботит сейчас. Все есть это.
Не случайно мы начали наш разговор с того, с той страшной трагедии, которая приключилась в Казани. Вот до Казани была относительно недавно, конечно, но это вообще не забывается, была Керчь. Практически такой же совершенно, такая же ситуация, такой же случай. Вот человек, который пришел стрелять в Казани, тоже который пришел стрелять в Керчи в свое время, молодые люди, они в возрасте солдат, 19 лет, им там 20 лет, они учились в этих школах и в этих учебных заведениях, и именно туда и пришли. Скажите, их нельзя было заметить учителям и воспитателям, ну, не обязательно историкам, были классные руководители, был директор школы, был завуч, когда они там учились, когда они формировали вот это свое сознание, или оно сформировалось потом, позже. Они ведь не случайно пришли в свои учебные заведения.
Вы знаете, мне трудно комментировать эти вещи по одной простой причине. Это все-таки сфера очень специальных медицинских, психологических, психиатрических знаний. И вот даже в моей школьной практике, ну, наверное, я бы сейчас вы спросили меня, задумался, можно ли какие-то вещи распознать, понимаете? Можно распознать какие-то отклонения в психике, в развитии ребенка, но предугадать, что ребенок даже с какими-то отклонениями может завтра прийти с оружием в руках и расстрелять детей в школе, ну, я думаю, что никакой
и учителей.
Никакой учитель такую ответственность себя не возьмет все-таки. Это должны быть специальные все-таки экспертизы, если уж этим заниматься. Поэтому я бы не стал бы здесь выносить какой-то вердикт. Не доглядели, проглядели. Всякое может быть. Наша жизнь достаточно сложная, и отклонение от нормы, исключение из правил, они как раз и говорят о том, что жизнь не всегда может осуществляться именно по этим правилам и в соответствии с этими нормами. Сложный, очень больной вопрос, потому что, конечно, нам всем хочется оградить наших детей, наше общество от таких проявлений, но, насколько я понимаю, универсальных рецептов ни по линии спецслужб, ни по линии психиатрических служб, вот в таких, такого рода инцидентах, когда действуют одиночки, у которых, судя по всему, не все хорошо с психикой, так сказать, в системном плане обеспечить такую защиту крайне-крайне сложно.
Вы знаете, мы с вами в следующей получасе продолжим этот разговор и вернемся еще к журналу «Историк». Это мало связано, но, тем не менее, связано с вами. А я напомню, что у меня в гостях находится учитель и главный редактор журнала «Историк», кандидат филологических наук Владимир Николаевич Рудаков. А сейчас новости, потом вернемся в студию.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Итак, в нашей студии гость, учитель, главный редактор журнала «Историк», кандидат филологических наук Владимир Николаевич Рудаков. Мы уже начали говорить в прошлой половине этого часа о том, что произошло и почему произошло. Мы пытаемся найти причину хотя бы в психологии, в воспитании вот подрастающего поколения, которым преподает историю мой собеседник. Почему все это случилось? Вот это ведь не единственный случай. Вот подобные случаи были и в Европе. в Норвегии, если помните, в Соединенных Штатах Америки, в достаточно таких небольших и очень уютных городишках, в студенческих кампусах, когда возвращались туда бывшие ученики, либо приводили с собой убийц и просто стреляли в своих соучеников, в сослуживцев, в учителей. И то, что случилось у нас, это, оказывается, сказать, такое случается везде. И может случиться и в нашей сфере, и в нашей стране. Скажите, пожалуйста, вот ведь эти дети, которые являются выпускниками вашей школы, они ведь потом идут служить в армию, мальчики, и девочки теперь тоже. Молодые люди того же возраста, как и вот этот казанский убийца. Вообще, в чем вы видите причины конфликтов среди школьной молодежи, вот когда они еще в школе учатся? Не находят ли они продолжение вот в молодой, потом солдатской среде, так как те случаи напоминают то, что случилось, скажем, в Керчи и в Казани по своей жестокости, последовательности, с позиций убийц молодых людей того же возраста? Не замечали ли вы некоторые тенденции в школе?
Ну, если честно, я бы не стал бы все-таки эти случаи вписывать в какую-то тенденцию. Я бы говорил действительно об эксцессах. И с каждым из них надо разбираться. И, безусловно, несмотря на то, что это сложно, надо продумывать какие-то системы, которые хотя бы меры, которые бы минимизировали вот такого рода случаи.
Вы знаете, я хотел бы избежать вопросов об оружии, потому что, например, оружие школьникам пока недоступно. А вот уже взрослым ребятам, там, 19 лет, ну, в армии человек служит, у него, так сказать, оружие, расстрелял своих сослуживцев. Но он же в школе учился. Тогда у него не было в руках ни автомата, ни пистолета, ничего не было. И даже штык-ножа не было. А вот в школе такое вот бывает проявление агрессии, которое вы обращаете на это внимание. И вы понимаете, что вот из этого может вырасти очень-очень серьезная трагедия.
Ну, наверное, такие случаи бывают. Я затрудняюсь сказать. Понимаете, еще раз я повторю свои мысли. Когда ребенок даже проявляет агрессию в школе, только при очень смелом воображении учителя можно представить, что это дойдет до такой трагедии, понимаете? Потому что в школе он учится ребенком, подростком, потом выходит из этой школы, и потом, если, не дай бог, он возвращается вот так вот с оружием в руках для того, чтобы совершать такие преступления, ну вот поверьте, я думаю, что вы согласитесь со мной, представить, подозревать в каждом агрессивном ребенке даже психически неравновешенного.
И будущего убийцу.
Будущего убийцу. Жестокого. Это для этого нужно брать на себя очень серьезную ответственность.
Но ведь для формирования агрессивного сознания нужно время, согласитесь. Если речь не идет, скажем, о просто психически больных, где это может быть просто там, ну, активная агрессивная форма в этот именно период, скажем, допустим, весенний период, это происходит. Но ведь человек заранее приобретает оружие, и он заранее готовит это убийство, и убийство в школе, в которой он учился. Он знает всех там, и все его знают, и этот двор, и этих детей определенно. Он ведь и живет недалеко там. И воображает себя Богом. Он пришел, потому что хочет человека или тварь, понимаете, вот как у Раскольникова. Вот такие качества, вот такие проявления в школе замечаются или нет? Распознаются,
смотрите,
ли они?
Вот я думаю, тут не имеет смысла теоретически рассуждать. Вот насколько я понимаю, есть уже отзывы учителей вот этого казанского стрелка, которые говорят, что он был тихим, спокойным мальчиком. Он в компьютере сидел все время, он был не агрессивен.
Вот, компьютер.
То есть те наблюдения, которые были сделаны во время учебы, прямо расходятся с тем поведением, которое он продемонстрировал нам всем, уже будучи 19-летним.
А это так расходится? Посмотрите, включите телевизионную программу. Идет сериал, в нем кровь, убийство. Я даже не буду называть каналы телевидения.
Да это любой канал.
Да, не любой. Знаете, даже не любой. Но много, очень много каналов, очень много каналов, и даже центральный канал, где просто вот принимает только такие сценарии, вот там, где даже быть много очень крови. А включите новости, и вы услышите, там-то застрелили того-то, здесь-то убили того-то, еще подробности, жестокости. Я когда-то написал роман, который называется «Эстетика убийства». Речь шла о серии убийств, которые, это, кстати сказать, по реальной истории, которые совершал убийца для того, чтобы поднять рейтинг одного из телеканалов. Это не у нас было, это было в Бразилии, я просто примерил. Это к нам и получилось. Примерка удалась. Так вот, это ведь убийство не только тех, кого наметил этот человек, этих жертв. Это убийство общества и его нравственности. Потому что общество ждет, жаждет этих новостей. И эти новости появляются в средствах массовой информации, на телевидении, на радио, особенно в интернете. Сериалы крови и кровь сериалов. И все это дело мы показываем, видим. И дети это смотрят и думают, а я что хуже, а я что не сумею. А я не могу, я что не такой крутой.
Но вы сказали ключевое слово «рейтинги». А что такое рейтинги? Это монетизация эфирного времени. Конечно, поскольку и телеканалы, и YouTube-каналы, и разные другие, да, средства донесения той или иной информации все монетизируются сейчас, понятно, что то, что будут смотреть, то, что будет рейтингово, то и будет на этих каналах идти. Уже многие десятилетия обсуждается вопрос какого-то общественного контроля над контентом, в том числе связанным с насилием, да, никакого решения на этот счет нет. Я сомневаюсь, что в обозримой перспективе это будет принято. Так что в этом смысле вы правы, конечно, тот контент, который есть и на телеканалах, и в интернете, связанный с насилием, он один из самых топовых, безусловно. Вообще все, что связано со смертью, это все топовые позиции. Это все привлекает внимание, особенно молодежи, которая таким образом тоже примеряет, возможно, ну, определенные слои молодежи, которые тоже на себя примеряют, так сказать, маски героев.
И это потом возвращается обратно.
Это потом возвращается обратно, да.
Ведь можно выстроить охрану вокруг школ, можно даже сделать колючую проволоку.
Ну, на самом деле, вот сейчас все обсуждают вопросы охраны учебного заведения.
Но стрелял-то мальчик-то, который выпускник этой школы. Какая охрана?
Ну, невозможно, понимаете, невозможно представить каждому объекту охранников. У нас есть школы, детские сады, больницы, санатории, пионерские лагеря, да просто объекты инфраструктуры, где работают живые люди. Невозможно каждому объекту представить такую охрану, которая обеспечит 100% гарантию от такого рода проявлений. Это, ну, просто путь никуда. Мы будем, так сказать, тиражировать эту охрану, а потом эта охрана уже сама уже не будет знать, чем себя
я
занять.
Я с вами соглашусь, потому что этот мальчик потом, если здесь не пострелял, идет в армию. Там-то какая, конечно, охрана? Конечно. Там все вооружены.
Там все охраны.
И там он, у нас было несколько случаев, два таких известных случая, когда просто расстрелялся служивцев.
Конечно.
Поводы – это совершенно другой вопрос. Причина в чем? Вот в чем дело. Вот как это сформировалось. И вы знаете, я хотел бы сейчас уже уйти от этой темы и подойти к журналу «Историк». И не потому, что эти темы как-то между собой связаны.
Они совсем, мне кажется,
не связаны. Они никак не связаны. Хотя они связаны по той причине, что это история нашей страны. И это воспитание некого сознания, некого патриотического, я в этом убежден долго, у людей. Хотя изучение истории – это самое... Это изучение совершенно всех сегментов, всех аспектов этой истории. И в то же самое время это формирование некого общественного сознания. То, которое, ну, которое не может быть у молодых в этом возрасте. Но они должны понимать, что оно существует, как облако. И рано или поздно они к этому облаку подойдут. Вот это облако и есть ваш журнал «Историк». Скажите, почему вы решили создать вот такой журнал? Ведь кто его учредил, кстати?
Его учредил фонд ИСЭПИ, про который вы говорили.
Это тот, институт, да, когда ознакомился с вашей биографией.
Исследований, да. Его активно поддерживает компания «Транснефть». Они нам очень помогают. Я очень благодарен и компании «Транснефть», ее руководителю Николаю Петровичу Токареву за то, что они поддерживают наш журнал и помогают нам осуществлять журнал в той форме, в которой мы хотели бы это делать, то есть иллюстрированный, на хорошей бумаге, с хорошим качеством текстов. Потому что качество исторического просвещения, оно имеет значение. На рынке, если мы сейчас выйдем с вами на улицу и зайдем, подойдем к киоску, мы увидим, что на самом деле линейка заполнена до отказа. Огромное количество изданий, которые, ну...
Тоже журналы тоже исторической журналы, тематики.
Да,
я видел.
Да. При этом качественных изданий, которые создаются вот не для того, чтобы это все дело быстро распродавалось там или как-то вот просто вот, да, сбагрить, что называется, горячие пирожки, а для того, чтобы нести все-таки какую-то миссию, не так много. И в тот момент, когда создавался журнал «Историк», эта ниша вообще была пуста. То есть огромное количество макулатуры и...
Это 15-й год.
Ничего, да. Да, практически ничего, что могло бы быть использовано во время преподавания учителями, учащимися при подготовке к занятиям, что просто могло бы стать чтением домашним. А я хочу сказать, что наш журнал, несмотря на то, что у него тираж 25 тысяч, я считаю, что реальных читателей, ну, конечно, гораздо больше.
Ну, как правило, в 2-3 раза.
Да, в 2-3 раза, потому что люди передают друг другу, дома читают, значит, бабушки советуют что-то прочитать внукам, а иногда и наоборот происходит, родители что-то детям предлагают прочитать. Я считаю, что если вот ставить перед собой задачу вот такую просветительскую, то это нужно делать качественно. Должна быть добротная экспертиза текстов, должна быть добротная работа специалистов, а не тех, кто что-то нарыл в интернете, что-то где-то слышал, уцепился за какие-то жареные факты и так далее. И я хочу сказать, что несмотря на то, что вроде бы вот вы сказали про серьезность журнала, он действительно серьезный, этот продукт на рынке востребован.
А скажите,
когда я создавал, я не думал, что у журнала будет такой тираж, он будет иметь такую
популярность. Нет, я когда его впервые увидел, и когда с вами познакомился, я впервые увидел тираж этого журнала, вот, с самого начала его, я был просто убежден, вот, и не ошибся в своих убеждениях, что этот журнал найдет своего читателя, и под нож не пойдет.
Ну, значит, людям нужен серьезный разговор о прошлом. Вот не такой вот, не скабрезный, да, и не наивный, и не на основе жареных фактов, а серьезный разговор, вдумчивый разговор, может быть, в чем-то дискуссионный, но вдумчивый разговор, он нужен, он востребован, это очень хорошо. Это говорит о том, о качестве нашей читательской аудитории. Я имею в виду не только журнал «Историк», а вообще читательской аудитории нашей страны. Мы когда-то были самой читающей нацией, я думаю, что, ну, по-хорошему надо...
Самой читающей страной,
страной, я бы сказал. Да, да. Самой страной, конечно. Ну, нацией именно в гражданском
смысле. Да, я понимаю. Да,
советский человек, я имею в виду. Значит, хорошо было бы, чтобы мы эти традиции не забывали, по возможности все-таки нагоняли те упущенные годы, которые в этом смысле произошли. Это не значит, что надо обязательно читать на бумаге что-то, но качественное чтение должно все-таки ложиться в основу и образования, и просвещения.
Ну, журнал у вас просто блестящий, сдается, и его просто как-то берешь в руки, и не можешь оторваться, и забываешь про художественную литературу, которая
Спасибо.
Параллельно существует.
Спасибо. Ну, вот мы выпустили майский номер, который был приурочен к 800-летию со дня рождения Александра Невского. Вот я всех призываю, значит, почитать эти материалы. Мне кажется, очень интересно получилось.
Тем более были такие споры, какой памятник где ставить.
Да, конечно. Да.
Вы, я так понимаю, вы именно так выхватываете вот этот горячий пирожок. Ведь вы 12 тем в год задаете. И вот не случайно же у Александра Невского, потому что, ну вот, спорили, вот говорили, какой памятник там Дзержинскому, там Невскому, Александру Невскому, там и еще там были ряд предложений. И вы решили, что... А почему мне поговорить об Александре Невском?
Ну, я вам честно скажу, мы планировали о нем поговорить давно, потому что все-таки это очень важная фигура в нашей истории. А здесь совпал его юбилей, и вот эта дискуссия по поводу памятников. Мы, когда создавались, мы придумали такой подзаголовок для нашего журнала «Журнал об актуальном прошлом». Вот мы стараемся актуализировать вещи, которые были когда-то, показать, что то, что было когда-то давно, на самом деле имеет и сегодняшнее измерение, интересно для понимания сегодняшнего дня. Ну, если это получается, я только рад.
А как вы оцениваете такую, ну, я бы сказал, довольно злую шутку, которая часто, может, была в 90-х годах, что у нас история с непредсказуемым прошлым. Непредсказуемым прошлым. То есть мы опять переписываем историю. Получается.
Ну, знаете, я как к шутке к этому отношусь нормально, потому что действительно, особенно советский опыт дал тут огромное количество почвы для иронии, да, была досоветская версия истории, потом она сменилась несколькими версиями советской, да, я напомню, что там тоже разные изводы были того, как в Советском Союзе трактовали прошлое. Потом она сменилась постсоветской, да, российской либеральной концепцией истории. Потом сейчас мы ищем какие-то другие форматы. Но если говорить серьезно, на самом деле тут есть доля, есть место и для иронии, а есть место все-таки для размышления о природе исторического знания, понимаете? Один очень умный, тонкий историк, занимавшийся европейским средневековьем, сказал о том, что каждое поколение, каждая эпоха задает свои вопросы прошлому. И получает свои ответы.
Это очень интересно.
Мы же прошлое держим не просто как пыльное сборище каких-то бумаг, артефактов, и время от времени туда заглядываем, чтобы сдуть пыль и посмотреть, все ли на месте. Прошлое нам важно для того, чтобы мы понимали себя сегодняшних. Общество развивается, люди растут, поколения приобретают какой-то новый опыт, учитывают или не учитывают опыт предков. И действительно, у каждого поколения, у каждой эпохи свои вопросы к прошлому. Поэтому я, с одной стороны, понимаю иронию, которая заложена в этой шутке, а с другой стороны, понимаю ее объективный смысл. Действительно, история корректируется. Каждое поколение открывает что-то свое в совершенно разных периодах. В совершенно разных периодах. Будь то эпоха Ивана Грозного, будь то эпоха Великой Отечественной войны, будь то эпоха революции или, например, войны 12-го года.
Вот мне очень любопытно, как вы относитесь к тому, что у вашего журнала, серьезного, я повторяю, я настаиваю, серьезного журнала, несмотря на то, что очень популярного, есть очень столь же серьезный конкурент. Он называется «Интернет». И, ну, зачем мне покупать этот журнал, в него влезать? Я сейчас напишу тему, одну из 12, которую вы в год выбираете, и каждая из тем посвящена целому выпуску журнала, 25 тысяч экземпляров. Я напишу тираж, я имею в виду. Я напишу эту тему, мне сразу выскочит 1000-1500 разных исследований. На тему я выберу одну, прочитаю и скажу, я теперь все знаю. Вот такого конкурента вы не боитесь?
Ну, во-первых, внутри этого конкурента есть и журнал «Историк», потому что у нас есть электронная версия один журнала. Вариант, да, и это может один быть, выскочит и «Историк» в поисковике в этот момент. Ну, а если говорить серьезно, ну, понимаете как, что значит «боимся»? Мы его не боимся, этого конкурента. Это наша сегодняшняя жизнь, есть всемирная сеть, да, это. И там можно найти все, что угодно, и туда можно сбросить любую информацию.
И там мусора много.
И мусора много, и то, что там, так сказать...
И никаких научных там обязательно подтверждений,
как правило, нет. Фейк-ньюс, которые там переполнены. И вообще мы живем в эпоху, когда фейковые новости часто просто вытесняют новости как таковые. И мы уже не всегда можем разобраться, с какими новостями мы и с какой информацией мы имеем дело. Поэтому это наша жизнь, это вот мы в этих условиях, мы все живем в условиях вот этих вот, когда, ну, так сказать, можно прочитать «Войну и мир», а можно, значит, нагуглить какую-то демо-версию романа Толстого, изложенную там несколькими, значит, специалистами на 10 страницах, и получить информацию в более сжатом виде. Вопрос в том, какой выбор мы делаем для себя, а не тот выбор, который делают за нас. Мы хотим что читать? Мы хотим читать низкопробные тексты, которые... мы где-то там случайно наковыряли, или мы хотим все-таки отдавать себе отчет, какую информацию мы потребляем. Это вопрос даже не про журнал «Историк», это вопрос, в принципе, нашего позиционирования в современном мире. Потому что в зависимости от нашего выбора мы будем жить либо в том мире, который за нас придумывают, для нас, ну, не для нас, на самом деле, конечно, а для решения каких-то других задач, не имеющих к нам прямого отношения.
Монетизированных,
монетизированных
очень часто
задач. И вот, как правило, монетизированных.
Да, триллионы исчисляемые.
Да, да. Либо мы все-таки будем стараться, по крайней мере, выстраивать какую-то свою собственную траекторию, исходя из интересов своих, из интересов своей семьи, своей страны. И это другой выбор. И каждый человек тут, что называется, свободен выбирать тот путь, который ему больше нравится.
Вы главный редактор журнала «Историк», но вы же и учитель истории. И часто в ваших руках лежит не только журнал, но и находятся книги исторические. Имеется в виду учебники истории. Вот вы удовлетворены учебниками истории, которые вам приходится использовать в школе?
Вы знаете как? Я хочу сказать, что, мне кажется, традиционное наше представление об учебнике истории должно быть существенно скорректировано все-таки. Мы привыкли, что учебник истории – это книжка, которую мы получили в библиотеке, которая лежит на краю стола, и по умолчанию предполагается, что учитель на уроке там что-то делает с этой книгой, дает задание по ней, а дома дети ее читают и выполняют какие-то другие задания, потом приходит и доклад учителю. Мне кажется, эта форма работы, вообще говоря, уже уходит немножко в прошлое, и учебник вот в таком варианте тоже уходит в прошлое. Если говорить об учебнике современном или учебнике будущего, он должен быть каким-то другим.
Каким?
Я думаю, что он вряд ли может быть вмещен в напечатанную книгу. Может быть, я какую-то крамольную вещь в данном случае скажу. Мне кажется, следующий уровень нашего образования больше должен быть, большую роль должен играть человек, учитель, который выступает модератором, навигатором, если хотите, того человека, который у него учится, и он направляет его интерес на самые разные ресурсы, и визуальные, и аудиоресурсы, и текстовые ресурсы, для того, чтобы, так сказать, постараться создать более-менее целостный образ, ну, если мы говорим об истории, образ прошлого. Потому что, понимаете, важно же не только то, какие факты и события изложены в учебнике, какими бы они ни были правильными, важно еще, с другой стороны, иметь в виду способ донесения этой информации до ребенка. Если современный ребенок уже, так сказать, пользуется другими средствами передачи информации, глупо рассчитывать на то, что он вдруг на каком-то предмете или в школе вообще станет, так сказать, прибегать к какой-то архаике, да, для того, чтобы уважать учителя. Это будет, так сказать, вот дань уважения, не более того. Но его важно заинтересовать, ему важно научить отбирать информацию, не дать ее уже в разжеванном виде, собранную под одной обложкой, а научить его в идеале вот из этого огромного массива, о котором мы только что сказали, выбирать то, что действительно называется информацией, а не фейк-ньюсами, не дезинформацией, не пропагандой. Вот это главная задача. А эту главную задачу можно решать только, ну, под правильным, умелым руководством, при модерировании определенном. И в этом смысле, на мой взгляд, может быть, я не прав, на мой взгляд, гораздо важнее самих по себе учебников фигура личности учителя. Мне кажется, настало время вкладываться в образование и переподготовку учителей для того, чтобы они, так сказать, соответствовали этим задачам. Журнал «Историк», кстати говоря, в этом направлении работает. Вот в этом году мы совместно с Департаментом образования и науки города Москвы начали большой проект, который назвали «Новый курс». Это программа профессиональной переподготовки учителей истории обществознания города Москвы. Вот сейчас у нас заканчивается первый цикл этого курса. Почти 1000 человек, учителей истории обществознания, прослушали этот новый курс. Это лекции современных историков, политологов, социологов об истории и о сегодняшнем дне, потому что это и для историков, и для обществоведов курс. А плюс еще коммуникативные тренинги, которые позволяют учителям более эффективно, что ли, да, общаться в ученической аудитории, более эффективно поддерживать учебную дискуссию, более эффективно модерировать дискуссии учащихся. Вот эта идея, которая была инициирована Департаментом образования города Москвы, мне кажется, очень-очень продуктивной. Мне кажется, вот за такой точечной работой с учителями большое будущее, потому что это позволит нам создать совершенно новую когорту модераторов учебного процесса.
Вот вы...
И тогда учебник будет лишь одним из элементов этого
учебного... Вот я хотел именно это и спросить. Да, все-таки методика достаточно серьезная наука, которая требует, так сказать, следовать ей. А это не противоречит вот этой науке, методике преподавания?
Ну, наука и методика преподавания тоже должна меняться, да, она должна учитывать новые факторы, новые способы передачи информации, поэтому я думаю, что нет, не противоречит.
Благодарю вас. Моим гостем был учитель, 26 лет он был учителем и остается до сих пор, Владимир Николаевич Рудаков, он же главный редактор великолепного совершенно журнала «Историк», который очень рекомендую почитать. И я благодарен вам за вашу искренность. Спасибо, Владимир Николаевич. И надеюсь, вы будете моим гостем еще раз и не раз.
Спасибо, с удовольствием. Всего хорошего.